Я имею целью не познакомить вас с авторами, пусть великими эллинской культуры. Они для нас путь, проход в ту среду, где сошлись два начала нашей жизни. Это вера христианская и светская культура. Классика и священное писание – это проход. Вот здесь можно сесть. Проходите. Есть места, проходите, садитесь. Не надо, потому что здесь будут ходить, не нужно эти суетиться. Священное писание и классика. Это проход в ту среду, где сошлись два начала нашей жизни, христианская вера и светская культура. И оба одинаково важны для жизни того образования, которое называется народ. И наша государственность, она обременена тем, чтобы нести оба этих начала. Я не хочу говорить о наличном состоянии дел. Я говорю о том, чтобы это иметь в себе. И это у нас на очереди. Мы занимаемся сейчас классикой и занимаемся в том же стиле, в каком изучали Священное Писание. Мы никуда не спешим. Если попалось нам какое-то важное для всего эллинского мировоззрения понятие, то мы будем останавливаться на нем до тех пор, пока не уясним окончательно. Это понятие, на котором мы остановились, ата. Великое рабство сеть пала на Трою, всезахватный, а ты. Вот будем разбираться, что это такое, поскольку когда это слово произнес корифей, перед тем, как хор начнет петь стоячую песнь, то есть перестал двигаться хор, хор стоит, все, стасим, так называется, стоячая песня. И перед тем, как хор начнет свою стоячую песню, корифей произнес это слово «ата», и у человека эллинской культуры, они были воспитаны на Гомере, мгновенно пришло в активное состояние вся мудрость гомеровских поэм. Если угодно, ее можно преподать через слово «ата». Такое-то важное слово. И в никаких переводах на русский язык, даже в лучшем переводе, вот меня тут все спрашивают, в каких переводах читать. Вот одно из изданий, Пиотровский перевод. Это лучшее, что, так сказать, есть. Но даже у него, я уж не говорю вот о переводе Вячеслава Иванова, его вообще читать не надо. Потому что человек писал о себе и о своем. Вот это перевод Эсхила, знаете, это Пиотровский. А вот Вячеслав Иванов, это не перевод Эсхила, это нечто прекрасное, как мыслит сам автор, а, по-моему, совсем нет. Так вот, даже у Пиотровского в хорошем переводе вы не найдете этого слова. Не обременяют нас переводчики вот такого рода терминами. А без него никуда. И поэтому никто не знает из присутствующих, кто специально не занимался этим вопросом, что такое ата. А вот я сейчас начну рассказывать. Имейте терпение, мы сейчас входим в средоточие мудрости гомеровских поэм. Поссорились Ахиллес и Агамемнон, доблестнейший, славнейший и царственнейший. И оба, когда пытаются осмыслить причины вспыхнувшей распри, вспоминают именно ату. Оба привлекают ату в свое рассуждение. Но Агамемнон, чтобы оправдать себя и обвинить богов, а Ахиллес, чтобы назвать вину человека ее настоящим именем. Уже во второй песне Илиады Агамемнон задумался над тем, что напрасно он оскорбил Ахиллеса и стал враждовать с ним. Нечто герой сделал напрасно, но у героев героического эпоса в таких случаях кто виноват? Боги виноваты. Агамемнон говорит: мне же кранит, ну, Зевс, мне же кранит громовержец беды посылает. В тяжкую распри у меня во вражду злополучную вводит. Я с Ахиллесом Пелидом стязался за пленную деву спором враждебным, и я раздражаться на горе мне начал. Так и Зевс виноват. Прежде всего, надо еще кого-то привлечь по мысли героя, потому что, ну, такое я сотворил напрасно. Разве я виноват? Это боги виноваты, Зевс прежде всего. Вот. Но обвинение богов – это общее место у героев эпоса. Вот. Я же не виноват. Эго дук айтиосэми. Вот буквально, кто по-гречески немножко разумеет. Я не виноват. Я же не виноват. А виноваты, и Зевс, он привлекает, кроме Зевса, судьбу Мойру и ее Эринию. Часто бронили меня, но не я, у ахейцы, виновен. Зевс и Геох, носители Гиды, и судьба, и бродящая в мраках Иринис. Эти мой ум, Фресин, Френ, эти мой ум на совете наполнили дикою Атой. То есть Агамемнон соглашается. Ата была. Не спорю. Ата была. Вот. Но ее же мне в душу вложили Зевс, Мойра и Ириния. А человек невиновен. Значит, из всех упоминаний Аты в Илиаде только образ мысли Агамемнона кардинально противоположен тому, который был выработан в трагической поэзии у Эсхила и Софокла. Но Агамемнон не останавливается на этом. Он вообще не считает Ату своим преступлением. Вот имейте в виду, Ата была. Да, говорит Агамемнон, я преступник. Ата была, но источник ее – Зевс, Мойра, доля, судьба. И Ириния. Вот. И напротив, у Агамемнона Ата тоже богиня. То есть Агамемнон в оправдании себе приводит миф, что Ата – дочь Зевса, и Ата самого Зевса ввела в заблуждение, отсюда ее имя. Ата – Аатай. Ата – Аатай. Ада вводит в заблуждение. То есть имя Ата означает морок, заблуждение. Мы увидим даже обморок – это одно из значений этого термина. Вот, то есть практически, когда начал враждовать с Ахиллесом Агамемнон, он потерял дееспособность. Вот, и дальше подробно у Гомера рассказывает Зевс, что Гера обманула Зевса при помощи Аты, потому что тот неосмотрительно пообещал, что воцарится первый из родившихся потомков. А родился не Геракл, он Гераклу хотел дать царство, а родился не Геракл, то Еврисфей, совершенно верно. И вот за это, в сущности, интрижное дело Зевс свергнул Ату с Олимпа, и теперь она живет среди людей. Ата постигла дела человеков. А Агамемнон что? Он о себе говорит. Что ж бы я сделал? Богиня все то совершила. То есть мало того, что боги вложили Ату, дикую Ату в его душу, так это Ата сама еще все и сделала. Ну, не виноват. Ладно, Ахиллес как мыслит? Она у него, Ата, не богиня, не морок и не напасть. Ата – преступление. Вот так мыслит Ахиллес. Это другая мыслительная картина, смотрите. У Гомера, если внимательно читать, вы не только там увидите схватки и сшибки героев. Там картина мира. Ата – преступление. То, что с ним сделал Агамемнон – это преступление, и за него надо мстить самым страшным образом. А каким самым страшным? А когда пострадают невиновные в нем и непричастные, и что самое страшное, свои ахейцы, вот за то, что царь натворил с Ахиллесом, за это должны погибать ахейские воины, соратники его. Вот какой гнев, Менис, помните? Гнев Менис. Пусть гибнут свои. Вот. И Ахиллес просит Фетиду, свою мать: «Зевса, моли, обнимая колено, пусть он, отец, возжелает в боях поборать за пергамлян, за троян. Но аргивян своих, утесняя до самых судов и до моря, смертью разить, да своим аргивяне царем насладятся. Сам же сей царь многовластный Атрид да познает, какое то преступление Ата храбрейшего он обесчестил». Вот квалификация преступления. Ата – это грех, который вопиет к небу. А вот мы, по-моему, с вами говорили, что может погубить человека и низвести его вглубь ниже Аида, в Тартар. Какая из наших страстей? Какая страсть может погубить человека и бросить его в глубину ниже Аида? Ну, не гордость, гнев. А гнев должен быть какой? Он должен быть менис, и он должен быть, кроме всего, правый. Потому что гнев, который черпает силу в своей правоте, он подлинно бесконечный. То есть мы говорим, что глубока душа человека. Да нет, не глубока. Это бездна. И вот эту бездну герой несет в себе. И эту бездну Гомер сразу называет ее точным термином «менис». Вот, и все это, главное, при жизни человек испытывает. Этот ад при жизни Ахиллес несет в своей груди. Вот. Так вот, с позиции высокой трагики, привлекая Ату в свое рассуждение, и Агамемнон, Ахиллес отчасти правы, потому что Ата – это действительно напасть. Она постигает человека как обман, как морок. С другой стороны, Ата действительно есть кара, которая распространяется за пределы совершенного преступления. Если совершается преступление на уровне Аты, кара постигнет окрестных и невиновных, включая детей и скот. Вот. А с другой стороны, оба неправы. Ата есть форма действия рока. Это так. И она действительно воспринимается как внешний удар, но рок никогда не постигает человека без его вины или без виновности. Не может прийти ата просто так. Обязательно должно было быть совершено преступление, соответствующее крупной вине. С другой стороны, неправ Ахиллес. Да, ата – это преступление, ата – это роковое преступление, однако рок священен. Ата священная, она страшная, но она священная. Рок священен, рок таинственен, рок возбуждает нас благочестивое отношение к жизни. А гнев Ахиллеса какой? Тартарский, мерзкий. Причина гибели своих и, в конечном счете, самого близкого человека Ахиллесу. Как его звали? Патрокл, совершенно верно. Гибель ближайшего друга. Вот так. Вот это первое рассуждение об Ате у Гомера. Чтобы мы поняли, как дальше движется его мысль, я сделаю отступление и скажу несколько слов о Гесиоде. Гесиод – это поэт эпический тоже, жил он после Гомера, но до времени лирических поэтов. Никто не знает точно, когда. Вот. Как мыслит об Ате Гесиод? То есть то, что, видите, через одно понятие мы можем соединить разных поэтов – Гомер, Гесиод и Схил. Это единое поле размышления вокруг одного понятия с разных сторон ограняемого великими, величайшими из великих поэтов Эллады. Значит, Ата возникла в мире богов. Вот это очень интересный вопрос. Вот Ата, хорошо. Вот Ата – это такое вот преступление, такая кара, рок, вот, нечестие такое страшное. Вот когда оно возникло? Значит, В мире гесиодовской мифологии существует четверо нерожденных богов. Вот даже Уран, небо, рожденный, он был рожден Геей и стал ее супругом. Это первая супружеская пара. Ну, дальше, что было, вы помните, может быть, даже из школьного курса мифологии. А вот в оригинале это так, у Гесиода. «Дети, рожденные Геей, землею и небом Ураном, были ужасны и стали отцу своему ненавистны с первого взгляда. Едва лишь на свет кто из них появлялся, каждого в недрах земли немедлительно прятал родитель, не выпуская на свет, и злодейством своим наслаждался. Первое злое дело учинил Уран. Значит, откуда возникло зло? Первое зло от неба. От неба, от Урана. Это полностью совпадает с библейской картиной мира. Конечно, вначале сотворил Бог небо и землю. Небо – это ангельские чины, а земля – это аморфная материя, из которой возникнет весь мир. Вот. То есть ангельские чины обозначаются еврейским словом «шамаим», «ха-шамаим», то есть «небеса». Слово «небо» всегда во множественном числе. Понятно, почему? Потому что много чего есть на небе. В частности, термином «небо» обозначаются ангелы. Так вот, отпадение от Бога произошло, конечно, в мире небесном. Это для нас азы. Удивительно, что и древние мыслят так же. Первое злое дело учинил Уран. И это важно понять, потому что за первым злым делом обязательно последует второе, за ним третье и так далее. Вот, виноват ли Уран, что дети его были ужаснейшие? Это мы так ставим вопрос, Гесиод так вообще вопрос не ставит. Были ужасные все. Отец о них не скорбел, он их прятал в недра земли и злодейством своим наслаждался. Однако зло возникло. И зло возникло в небесном мире, божественном небесном мире, сразу, как только началось порождение. Зло возникло от неба. Таким же было окончательное убеждение Исхила. Зло возникло от неба. А стенает кто? Кому тяжко-то? Человек вообще нет и близко еще. Земля. Земля – это символ невинного страдания в античной мифологии. Земля – это символ невинного страдания в библейской картине мира. Земля – показатель того, как грешит человек. Посмотрите на землю, ну, имеется в виду на землю и на воды, на лицо земли, вот так. И вы сразу увидите, каково нравственное состояние человека. Посмотрите на нашу русскую землю, и вы увидите, каково наше нравственное состояние. Особенно во времена перестройки замечательно все украсилось. Когда едешь, вот я еду по Ивановской области, вижу эти разоренные коровники стоят, скелеты машин, брошенная земля, поросшая. Вообще, такого пейзажа, вот отец Виктор наш, он говорит, такого пейзажа не было никогда, чтобы на поле росла вот такая трава, как это все дичает быстро, покрывается лесом. Человек бросил землю, он не может он с ней общаться. Показатель нашего греховного состояния – земля. Земля стенает с тяжкой утробой, стонала земля великанша. Вот, и она квалифицирует поведение своего небесного супруга как нечестие, ата, сталия, корень ата. То есть Уран произвел нечто, не просто преступление, он произвел нечто породы аты. То есть Уран атский, можно сказать. Вот, эта нечестивость, вот эту адскую нечестивость, своего супруга назвала Гея. И она же догадалась, женское коварство, догадалась, как с этим злом бороться. Она произвела внутри себя новое геологическое образование. Седое железо. Вот, кто знает, почему железо седое? Потому что, когда оно чистое, оно не ржавеет. И имеет благороднейший серый отлив. Но оно, понимаете, но при этом оно должно быть очень чистым. Произвела железо и сотворила из него серп. Это было первое оружие на земле. Серп – это то, чем мы жнем. Серп – это орудие жатвы. Серп – это орудие жизни. И одновременно серп стал первым орудием, которое земля вооружила своих детей. Вот, сказала с печальной душою, а не у нее внутри. Дети мои и отца нечестивого, который поражен вот этой атой, отца нечестивого, если хотите быть мне послушными, сможем отцу мы воздать за злодейство вашему. Первый ведь он неподобные вещи замыслил. И далее в мире богов, в мире героев будет действовать. Законы и отношения будут строиться по логике героических времен. Зло за зло зло. Злом за зло. Формула мести. Не путать ее с око за око, потом скажу. Сразу только оговорюсь. Злом за злом. Вот, дети, говорит. И кто оказался героем из 12 титанов? Они титаны были, которые сидели там, только они еще не носили имя титанов. Вот, младшенький Крон, он дерзнул, причем вот нехорошей дерзостью, дерзнул. Злом за зло, с величайшей охотой, он же герой. Матерь, тебе обещаю свершить это дело, поскольку я об отце злоименном заботы совсем не имею нашим. Ведь первый он сам неподобные вещи замыслил. Крон, подстерегавший отца, воспользовался серпом и покалечил его. Значит, там красивая картина заката, когда закатывается солнце, и как бы все небо вокруг земли становится красного цвета. Это значит, Уран возлег на землю. В это время Крон выскочил из засады и отсек ту часть тела Урана, при помощи которой происходит детопорождение. Значит, тело Урана, конечно, не было человекообразным, вот, однако детопорождение происходило. У них рождались ведь дети, и вот та часть тела, которая использовалась в зачатии, ее именно Крон и отсек. То есть это страшно, понимаете? У Урана и Геи больше не будут рождаться дети. Кончилась мировая эпоха. То есть преступлением, а это преступление то, что сделал, преступление против отца, то, что сделал Крон, преступлением титана Крона связь между небом и землей пресеклась. Наступили новые времена. Вот. Но от крови покалеченного неба, от крови теперь уже, небо, представляете, с неба течет кровь. Зрелище, да? Даже не зрелище, это не представить. Это для ума какая вообще картина? С неба капает кровь на землю, просачивается, и от этой крови неба из земли сами собой являются те самые Эринии. Это божества, которые карают за преступление против кровных родственников и преступников они карают, которые нарушили священные клятвы. Это самые страшные мстители. В слове Ириния древние слышали глагол «безумствовать». Отсеченная, связанная с деторождением часть тела Урана упала в море. Море закипело. И вокруг взбилась белая пена. Из нее, уплотняясь, родилась Афродита. Она же Венера, да, в латинском пантеоне. Афродита. Вот, это имя истолковывали как пеннорожденная, то есть богиня мести и богиня любви. Отвратительнейшая и прекраснейшая. Из преисподней и с олимпийских высот. Они будут приходить к людям и нести безумие. Что без безумия, чувствовали древние, дети не рождаются. Надо быть немножко безумным, чтобы вот такое, чтобы произошло между мужчиной и женщиной, от чего рождаются дети. То есть они по природе своей способны сводить с ума. Так, вы чувствуете, как миф лепит смыслы? Какие крупные мазки? Тут переживать-то это трудно, а осмыслять можно веками. Такие это плодотворные, насыщенные смыслом сюжеты. Что сделал Уран? Он дал имя своим преступным детям. По понятиям древних, так и в библейской истории, так же и у греков, дать имя значит запечатлеть сущность того, что названо. И тогда Уран дал позорное имя своим преступным детям. Титаны. Для нас это чуть ли не похвала. Правда, немножко тревожная такая, да? Вот, на самом деле это ругательство. Глагол «титайно» означает «протягивать», имеется в виду руку на позорное дело. То есть титаны – это тянучки. Они протягивают руку, протянули руку на какое-то злое дело. Имя титанов дал в поношение отец их. Ибо, сказал он, простерлись они к нечестивству. Вот этой самой атостолия, к ате. Чтобы сделать дело великое, после им будет возмездие за это. То есть нечестие, которое совершили дети Урана, точно такого же свойства, как его собственное по отношению к ним. Атостолия, причастная ате. Итак, равным за равное. Такова по Гесиоду первая формулировка нравственного закона. То есть злодей несет кару через злодейство по отношению к себе. Это злодейство точно такое же, каким он сам злодействовал. Злом за злом, нечестием за нечестие, равным злом за прежнее зло. И вот это никак нельзя путать око за око, зуб за зуб. Потому что злом за зло – это месть. Меня оскорбили, я оскорбил. Меня ударили, я ударил. Моего убили, я убью вашего. А око за око совершенно другое. Есть посредник, который называется закон. А точнее, Тора – учение. А Тора – учение происходит непосредственно от Бога. Око за око не есть форма мести, а есть форма проявления закона. А здесь – нечестием за нечестие, равным зло за прежнее зло. И первую формулировку идеи воздаяния дал кто? Искалеченное небо. И вот Гесиод вполне согласен с универсальностью закона воздаяния. Эсхил и Софокл этот закон воздаяния злом за злом промыслят до конца промыслят. Это стержень их трагедии. Злом за зло. Они промыслят это до конца. Закон воздаяния им отвратителен изначально. Они почитатели единого Бога. А там, где есть идея единого Бога, там никогда не будет кровной мести. Там, где есть кровная месть, там вообще нет единого Бога. Никакого. Понимаете? Никакого единобожия не будет там, где есть кровная месть. Вот, Эсхил и Софокл промыслят этот закон и отвергнут его, но это будет сделано с величайшей основательностью. Далее. Вы приготовьтесь, я вот этот термин «ата», я вам его целиком обрисую, потому что через одно понятие можно просмотреть, не только через «ата», но через одно понятие можно просмотреть глубокие смыслы разных поэтов великих. Как ата приходила к людям? Значит, у Гесиода было пять веков, пять поколений людских он насчитывает. Вот, первое поколение – это Золотой век. Знаете, это такое далекое воспоминание о райской жизни. Вот, там единственное, что эти люди умирали все-таки. Но они как бы безболезненно засыпали. Безболезненно засыпали и превращались в даймонов, духов-хранителей благостных. Дальше Серебряный век. Вот там возникло то нечестие, которым отмечен был мир небесный. От гордости и нечестивства не было сил воздержаться. А дальше идут люди Медного века, а за Медным веком шел потоп. Как назывались те породы людей, которые предшествовали потопу в библейской истории? Нефилимы и Гибаримы. Совершенно верно. То есть, это, когда читаешь про нефилимов и гибаримов, невольно возникает вопрос, а это вообще были как бы люди или не вполне люди? Вот тот же самый вопрос возникает, когда читаешь про людей Медного века. Ни в чем с поколением не схожее прежним. Ну, это сильно. Ни в чем с поколением не схожее прежним, с копьями. Были ужасны, могучи, предпочитали дело Арея, насильщину, но самое главное дальше, хлеба не ели. Тот, кто ест хлеб, тот человек. Хлебоядный – это едущий хлеб, это человек. Потому что после грехопадения, что сказал Господь человеку? Что ты будешь есть? Нет, он не сказал хлеб, он сказал, что ты будешь, а что ты будешь питаться? Ну-ка, вспоминайте. Ты будешь есть землю, да, от земли будешь питаться травой и будешь ее возделывать. То есть это прежде всего злаки. То есть хлеб, понятие хлеб, как питание, возникло после грехопадения. А эти и хлеба не ели. Сила ужасная собственных рук принесла им погибель. Все они зашли безымянно. Между прочим, нефилимы, гибаримы. Проходите. Гибаримы и нефилимы тоже сошли безымянные, если помните. Сила ужасная собственных рук принесла им погибель. Все не зашли безымянно в дом леденящий Аида затхлый. Первые населили Аид. Это люди Медного века. И вот дальше идет век героев. Он лучше, чем Медный век, это послепотопный век, вот, потому что Эллин родился после потопа, вот, от него произошли четыре племени основных, но это мифологическое, я вам рассказываю. Вот, век героев, конечно, лучше, чем предпотопный, потому что линейного развития нет ни в истории, ни в мифе. И чем же отличен век героев? Справедливее прежних и лучше славных героев божественный род. Называют их люди полубогами. Действительно, они потомки богов. Они на земле обитали пред нами. Злобно их погубила война и ужасная битва. То есть Гесиод отчетливо понимает, что герои – это не мы. Они имеют несколько иную человеческую природу. Вот, и причиной гибели героев было самоистребление. Именно вот Троянская война была вот таким примером. Трою изничтожили, а победители почти все погибли при возвращении. Это как бы война, в которой нет победителей. Так вот, как действует Ата в мире героев, в веке героев? По-разному Ату понимают Гомер и Эсхил, и именно это мы сейчас с вами и выясняем. Итак, заканчиваем с Гесиодом. Понятно, да? Где возникла Ата? На небе. Затем это зло пришло к людям Серебряного века. То, которое после Золотого. Затем оно умножилось в веке Медном, и вот наступает век героев. Что же произошло в веке героев с Атой? Значит, будем все время помнить. Ата небесного происхождения. Не надо переводить на язык христианства. Будет грубовато звучать. Это демоническое начало. понимаете? Демоническое, сатанинское нечто. Вот в связи с Троянской войной есть очень глубокомысленное сказание о падении ада с небес. Вот послушайте этот миф. При закладке Илиона, Илион – это Троя, поэтому поэма называется «Илиада», его основатель Ил, звали его Ил, отсюда название имени города Илион, он был прадед Приама, прадед, взмолился Зевсу, чтобы тот явил ему некое знамение. Разумный человек. Город надо закладывать, значит, надо от богов иметь хоть какой-то знак. Где же начать стройку? На следующий день он увидел лежащий перед палаткой палладий. Вот все это слово знают. И наверняка не, почти никто не знает его значения. Палладий, который упал с неба. Этот палладий величиной с 3 локтя представлял собой фигуру, стоящую на сомкнутых ногах. В правой руке фигура держала копье, а в левой прялку и веретено. Вот такой палладий. 3 локтя. Вот такой, как микрофон. Вот. Палладий был величайшей святыней. Величайшей. Сейчас я расскажу, откуда он взялся. Но поймите масштаб этой святыни. Величайшая святыня. Вот и все. Поэтому Илион у Гомера постоянно называется Илион Священный. Илиос Хире. Илион Священный. Что такое был этот Палладий и почему Афина Паллада? Рассказываю. Афина после ее рождения проходила воспитание у такого-то, такого-то. А у того была дочь Паллада. То есть Паллада – это ближайшая подруга, другиня Афины. Они вместе росли, воспитывались, и, как и положено, девушкам не вполне, но считалось для Афины абсолютно необходимым, занимались воинскими упражнениями. Они однажды вступили в состязание друг с другом. Когда Паллада собиралась нанести удар, Зевс, испугавшись за свою дочь, протянул перед ней эгиду. Помните эгида? Говорили, да? Эгида – это значит доспех, сделанный из козьей шкуры, а на нем голова Афины, медузы Горгоны. Вот. Когда поднимается над войском эгида, кровавая война становится сладостной. Поэтому, строго говоря, никому не желаю выступать под эгидой. Никого. Вот. Была эгида. Паллада с опаской стала ее разглядывать. Это интересная деталь. Паллада не ужаснулась и не побежала. Она в первый раз увидела эгиду, но такая была мужественная, видно, девица. С Афиной сражаться, как вы думаете, пусть даже с юной. Вот, что-то как-то начала рассматривать, какой-то новый предмет. И в это время Паллада пала жертвой удара, нанесенного ей Афиной. Афина чрезвычайно огорчилась. Изготовила статую, похожую на Палладу, и надела этой статуей на грудь ту самую эгиду, которой та испугалась. Эту статую Афина поставила рядом со статуей Зевса, и сама богиня оказывала ей почитание. Вот миф о Палладе глубок. Афина убила самого близкого ей человека и тем стала причастной судьбе рода героев. Если вы внимательно почитаете героические биографии, вы обязательно увидите события родича убийства. Почти в биографиях всех героев вы увидите, что герой часто невольно является родичем убийцей. Как бы каинская порода в нем запечатлена. Понимаете? То есть герой, есть самое примитивное определение, я его даю детям поначалу, с тем, чтобы потом его постепенно снимать и усложнять, расширять. Герой – это злодей, родич и убийца и богоборец. Это несовершенное определение, но оно помогает понять мир античного героизма, мифического. Так вот, Афина убила не родственника, потому что родственники у нее боги бессмертные. А Афина убила самого близкого человека, тем стала причастна судьбе героев. То есть Афина не просто воительница, она из богов сама герой. Афина Паллада. Это не эпитет. Эпитетов у богов много. Это имя убитого человека, которого она больше всех любила. Она убила того человека, которого любила больше всех. Вот, а Палладий отмечен любовью этой, божественной любовью по отношению к невольной жертве. Понятно, почему Палладий величайшей святыни? Он несет на себе знак великой любви и скорби о потерянном друге. Вот как Ахиллес будет скорбеть о Патрокле, это о! Вот так же Афина скорбела о самом близком родном человеке, тем более, что она точно так же, как Ахиллес, сама была причиной гибели своего друга. Ахиллес виноват, что Патрокл погиб. Не он его убил, но он себя виноватым считает. Вот, то есть кумир, отмеченный любовью. И этот вот Палладий стал величайшей святыней. Вот кому достанется Палладий на земле? Вот горе тому или радость? Так вот, Палладий упал в Элеон, когда сам город только закладывался. На земле начал быть священный град Элеон, святой город Элеон. На нашем языке святой город – это что? Вот все так отвечают. Иоанн Богослов считал не так. Он называл так это. Великий город, который духовно называется Содом и Египет. Опа. Вот то, что мы называем святой город, он называл великий город, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Где и Господь наш распят. Так, вам плохо слышно меня? Так, кому плохо? Давайте можем сделать 2 минутки перерыв. Придвигайтесь поближе. Я не уверен, что мой голос достигает последних рядов. Ничего? Нормально? Вот. Но таким образом, вот этот святой город Иерусалим на самом деле никакой не святой город. Вот. А великий город, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Но это только в последние времена. А какой есть твердый признак того, что наступили апокалиптические времена? Повторение пройденного. Что? Какой есть точный признак, что наступили апокалиптические времена? На земле появился Вавилон. Блудница Вавилон. Если она явилась, действительно, а я таки считаю, да, можно туда и съездить, и посмотреть, как он живет. Вот. Если действительно появился на земле блудница Вавилон, то это цивилизационное образование, которое практически распространило себя на всю землю. Осталось только несколько кусочков земли, где Вавилона нет. А так, в принципе, он везде. Так вот, на земле возник святой город Элеон. В подлинном смысле слова «святой». Вот упал Палладий, величайшая святыня, упал на это место, и на этом месте возникнет святой город, без всяких оговорок. Ил вымолил для своего народа такую святыню. Однако, вот теперь мы начинаем, подходим к вопросу, почему Троя погибла. Никто не задался этим вопросом, почему погибло Троя. А я ужасно заинтересовался. Мне стало интересно. Но откуда такая была убежденность у Агамемнона, что Троя должна пасть? Не только потому, что Парис совершил тягчайшее преступление. Еще почему-то. Что-то они твердо знали про себя, герои, когда были уверены, Троя должна пасть, а они, ахейские герои, орудие божественной правды. и поэтому могут биться за правду. Так вот, приступаю к этому вопросу, да? Собрались? Вам интересно? Вот мне было страшно интересно, я много времени потратил. А вы сейчас за 10 минут узнаете. Вот обидно даже мне, честное слово. Сейчас скажу. Ну, в конечном счете, если говорить о конечном результате, за 15 лет. Но я не все время этим занимался, поймите. Я все время возвращался к этой теме. А вот 10 минут, пожалуйста. Смотрите, сообщает миф. Зевс низверг Палладий с неба на землю и Леона. Палладий с неба на землю, Леона вместе с Атой. Вот когда она пала. Вы, люди, хотите иметь величайшую святыню любви и скорби моей дочери, которая родилась из моей макушки, Корифе. Из Корифе она отсюда родилась, Афина, в полном вооружении родилась, без матери родилась, единородная от отца. Это сыграет потом роль свою у Схила. Моей вот возлюбленной дочери, богине мудрости и доблести, а доблесть то же самое, что добродетель у греков, помните? Вы хотите иметь вот эту святыню, вы ее получите вместе с Атой. Вот вам святыня, и вот вам рок. Беда, вина, несчастье, безумие, заблуждение, обморок. Все, что хотите. Вот вам вместе. Берите это и берите то. Вот, то есть Палладий вместе с Атой, святыня вместе с бедой. Упал на землю, оказался не где-нибудь, а в Илионе. И тем Илион был велико отмечен. И пока Палладий оставался в Илионе, город был абсолютно неприступен. Нельзя силой взять это место, где стоит Палладий. А вот теперь смотрите, все человечество получило Ату. А Илион получил и Ату, и Палладий. Чем испытывается народ, который содержит в себе величайшую, бесспорную святыню. Величайшей гордыней, сверхчеловеческой гордостью. Вообще, вам это что-нибудь напоминает?
Да.
Все, замечательно. Вот, что говорит о троянских героях эпос. Сам Гомер говорит, что они агерохой, горделивые. Но это еще ничего. Горделивые, мало ли. Менелай говорит, что они апистой, неверные, вероломные. А потом Менелай еще сказал странное слово. Трояне гюперфиалой, сверхсильные. И это устойчивый эпитет троянских воинов, которые отнюдь не были сверхсильными в битвах. Один Гектор выдерживает, строго говоря. Трояне отнюдь не были сверхсильными в битвах. Почему же они здесь гюперфиалой? Агамемнон говорит, трояне юперенареонтес, сверхмужи. Вот как это понимать? Что они одарены какими-то сверхчеловеческими качествами? Нет, эти все эпитеты даны в осуждение. Потому что слава в героическом эпосе никогда не осуждается. Красота жен и слава мужей – не подлежит нравственному суждению. Суждение нравственное не входит в то, но таков мир героического эпоса, где есть красота жен и слава мужей. То есть трояне сверхсильные в значении гордые выше сил. Они сверхмужи в значении сверхчеловеки, какими они сами себя считают. Вот. Ну, дальнейшее, чтобы не возникало вопросов. Одиссей под видом нищего прокрался в Трою. Вот. Ему помогала Елена, которая его узнала. Это по мифу. У Гомера этого нет. Значит, помогала Елена и выкрала Одиссей Палладий. Все, Палладий больше не защищает. не защищает Илион. А вот нечестие породы Аты осталось при жителях Трои. И Менелай выносит решительное суждение на их счет. Помысел их всегда нечестив. Помысел их, вот той самой породы Аты, адский помысел. Больше ничто не охраняло Илион, но силы его все равно невозможно было взять. Проникнуть в Трою можно было не через стены, а через то повреждение в духе, которое несли в себе троянские герои. И, как уверенно говорит Менелай, Агамемнон и Посейдон, вот эта атостолия, причастность Ате, нес на себе весь троянский народ. То есть какое-то нечестие породы Аты, гордыня какая-то, оскверняло помыслы жителей Трои. То есть трояне именно ощущали себя, что они сверхчеловеки. Они были уверены в своем избранничестве и убеждены, что они вполне достойны этого преимущества. Эмблемой такой невероятной гордости и дерзости был Лаомедон, отец Приама. Вот, не удержусь, почитаю вам немножко из Гомера, потому что Гомером отдельно мы заниматься не будем. Вот я привлекаю ваше внимание, там на столике я выложу диски с Гомером. Вот кто еще не послушал мифологический материал, пожалуйста, послушайте. Не мифы же мне вам рассказывать. Понятия буду рассказывать, но не сами же мифы. Вот, значит, Лаомедон, отец Приама. Сейчас. Немножко Гомера. Значит, за какую-то вину Посейдон, колебатель земли, и Аполлон, водитель муз, были отданы в рабство человеку. Вот такое случалось в мире богов. В наемники, не в рабство, неправильно я сказал, в наемники на один год. То есть они за какую-то плату, и, вероятно, не маленькую, должны были какую-то работу делать в царстве Лаомедона. И Посейдон упрекает Аполлона, что тот Трою защищает. Посейдон как раз на стороне ахейцев. И Посейдон говорит Аполлону: «Сколько же бед и трудов претерпели вокруг Илиона мы от бессмертных одни, когда посланы были от Зевса здесь Лаомедону буйному. Мы за условную плату целый работали год». Он команды давал да приказы. «Я обитателям Трои широкие стены воздвигнул добрые. Стали они нерушимы для града защитой. Ты, Аполлон, пас валов круторогих и медленноногих, иды холмистый по склонам лесистым и по лощинам. А вот когда нам условленной платы желанное время, срок, ну, там, когда нам условленные платы, желанные оры, оры – это богини времен года, срок принесли, год прошел, Лаомедон ужасный». А Посейдон понимает, что такое ужасное. Он землю колеблет может, понимаете? «Лаомедон ужасный насильно присвоил нашу всю плату и нас из пределов с угрозами выслал. Он угрожал, что оковы положит на руки и ноги, в рабство продаст нас обоих на остров чужой далекий и посулил нам обоим, что медью нам уши отрежет». Вот богоборец. Мы говорим, герои-богоборцы. Вот такой вот человек. Он ни с чем не считает. Говорит, уши отрежу, не дам денег. Кому? Да хоть кому. Понимаете? Человек какого духа. Так удалились и мы. На него негодуя душою, злясь и за плату, которую хоть обещал, а не выдал. Чисто эллинская черта. И обидно, и жалко, денег нет. Мы же заработали, они же ценные-то чем, что заработанные. Все-таки художественный мир, понимаете? Вот не надо его путать с реальной жизнью. Но в нем столько вот интересного. И дальше страшно. «Пусть пропадут сверхнадменные эти трояне, чтоб злобно всем им колено подсечь и стыдливым их женам и детям». Все. Кстати, так оно и будет. Один прямо останется живой, и то чудом, из всех детей Лаомедона, сыновей. То есть трояне сверхнадменные, вот это вот гюперфиолум, в буквальном значении, сверхсильные. То есть они думают, что они сверхчеловеки. Вот, это сверхчеловеческая гордыня, вера в свою наследственную богоизбранность. Это была главная черта троянского народа. И это была та щель, через которую ахейцы, замкнутые в коне, проникли в город. Вот как трояне некогда приняли коня, как приняли палладий, так же они примут и коня. А конь – это символ бессмертной героической славы. Не могу не удержаться. Вы этого достойны. Какой яд. Реклама, да? Вы этого достойны. И вы этого достойны. И человек постепенно вот это. Вы достойны. А я достоин. Я достоин. Я достоин. Вот эта мысль. Ну, у вас же палладий. Это или дар богов. Это один тип благочестия. Помнить, что это дар богов. Или я этого достоин. Так вот, трояне что сделали? Мы этого достоин. Согласился троянский народ, когда увидел коня. И через этот помысел, через помысел, а не через коня, через помысел в Трою пришла погибель. Свысока упала Ата к людям, и если глубоко в них засела и пустила корень, а она глубоко засела и пустила корень. Ата пустила корень. Палладия они лишились. А Ата глубоко проросла в них. Их помысел всегда сопричастен Ате. Вот то гибель роду тому. То есть человек принимает Ату, нечестие, павшее с неба, в свое духовное устроение. И через какой-то особый порог гордыни и самости – после этого его царство, его дом обречен погибели. Если народ принимает в себя этот помысел, вы этого достойны, если он верит в свою наследственную богоизбранность, то этот город будет разрушен неизбежно. Что происходило с Иерусалимом? Дважды, если говорить о библейских в еврейских временах. Далее. Так, вы чувствуете, какое понятие, как оно с разных сторон, как оно показывает свои грани? Еще раз, я ведь на чем остановился? Почему мы Эсхила перестали читать? Потому что мы не можем пройти мимо этого. Как только произнес Эсхил понятие ата, всякий образованный человек в публике, все вспомнилось. В частности, как погиб Патрокл. Патрокл погиб от Аты. В каком смысле? Будем смотреть. Вот. В одержимом состоянии погиб Патрокл. Это одержимое состояние называется Ата. Ата. Ата, та самая Ата. Как было дело? Вопреки запрещению Ахиллеса, Патрокл устремился на штурм стены. Он трижды поднимался на нижний излом стены. И Аполлон трижды ладонью, ударом в щит сбрасывал его на землю. Три раза это было. Гласом ужасным, когда он в четвертый раз полез. Человек не в себе. Гласом ужасным претительно Феб дальновержец воскликнул. Храбрый Патрокл, отступи! Не тебе предназначено роком град горделивых Троян Копием разорить, ни Пелиду, сыну богини, который тебя несравненно сильнейший. Не подействовал ничего. Тогда Аполлон поражает героя ударом в спину. Стал позади и ударил в хребет и широкие плечи, и шлем покатился по земле, и пика в руках раздробилась, и медные латы на нем разрешил Аполлон-небожитель. Ата на душу нашла, отделились конечности как бы. Вот он стоит. Вот в этом состоянии его будут убивать. Все, он безоружный фактически стоит. Обморочное состояние. Душой Патрокла овладела Ата. Вопрос. Почему Ата? Патрокл так рвался в бой с троянами, сказано за несколько стихов до отрывка, который я читал, что он велико безумствовал, мег аасте. Он безумствовал на манер Аты, адски безумствовал. То есть Патрокл сам начал. Он в Ату вошел, она силу дает. Она дает силу герою неистовстве. Вот хорошо знали это германские воины, хорошо знали это. В абсолютном неистовстве человек часто реально уподоблялся медведю, например, или волку. Реально совершенно. Скорость движения была невозможная. Боли человек не чувствовал. Без всяких галлюциногенов человек мог входить в это состояние неистовства. Вот оно описано. Вот, и он сам начал вот эту в нем... Вот этот вот дух Аты, дух безумия в нем проснулся, он его принял, усилил волей своей. И его настигла та сила, которая бросила в бой. То есть героя безумия обернулось, безумие героя обернулось против него самого. Ата закончилась Атой. То есть героическое переступание через черту Ата уже внесет себе гибель Ату. Если это преступление, то оно уже есть наказание. Это чисто библейская мысль. Я много раз к ней возвращался. Она трудная. Преступление уже есть наказание. Грех уже есть страдание. Хотя это до времени может быть неясно грешащему. Чисто библейская мысль. Одним словом, словом «авон» в еврейском языке, обозначается грех и наказание за грех. Адски безумствовал герой Патрокл, и Ата его взяла. Вот Ата, Ата на душу нашла, но это так переводит, чтобы ритм сохранить. Ата душу взяла, Ата душой овладела. Преступление уже есть наказание. Далее. Вы не устали? Нет, эту мысль мы должны завершить. Я хочу, чтобы это понятие мы с вами рассмотрели как драгоценный камень со всех сторон. Далее. К понятию Аты Гомер прибегает как средство художественной выразительности. Значит, эпизод из Илиады. Ахиллес убил Гектора, привязал, проколол ему ноги. Привязал его к колеснице, проволок перед всем войском, то есть глумился над телом поверженного врага. Очень редкий случай, когда Гомер осуждает поведение героя. Ни в какие времена нельзя этого делать. А Ахиллес так делал. Вот. И он это оскверненное тело притащил в свой лагерь. Ну, это ужас, что такое. Это же царский сын. Это, кстати, первый сын Приама. Его надо похоронить, как положено герою. Нельзя оставить тело сына на поругание. И что делают, что делать? Приам решается ехать сам. И приехал старый человек, хитрый человек, мудрый человек. И вошел в шатер, в большую палатку, где находился Ахиллес и соратники его. И вот поэту нужно передать изумление, которое всех охватывает. Вот, слушатель поэмы знает, что дело кончится хорошо, что прямо не убьют тут же на месте. Посольство будет успешным, тело сына ему выдадут. И слушатель знает, что в поэме, которая посвящена гневу, произойдет необыкновенное, произойдет примирение двух страшных врагов. Прямо у которого был сын убит Ахиллесом. И Ахиллес отречется от своего гнева, который он испытывал по отношению к Агамемнону. Произойдет вот этот, ну, вообще-то чудесное событие. Мы это понимаем, у нас просто у христиан благодать, и все. Сказали словечко, и все покрыли словом благодать, как будто это такая простая вещь. Произойдет примирение. Почему, кстати, это между прочим? А потому что они друг друга увидели. И что увидел, интересно, прямо в Ахиллесе? Он увидел необыкновенно красивого юношу. А что увидел Ахиллес в Приаме? Необыкновенно прекрасного старца, у которого во внешности запечатлен его опыт и его мудрость. Он увидел образ человека, один увидел в другом. Прям образ человека увидел в Ахиллесе. Ахиллес образ человека-старца увидел в Приаме. Знаете, вот между ними произошло общение прежде всего на уровне чего? Нравственности или красоты? Красоты. Они увидели, что один красив и другой красив. Происходит это вот отречение от гнева. Вот, но это я отвлекся, да? Отвлекся. Это, Катя, это не имеет отношения. Вот, надо передать изумление, которое возникло от появления Приама. Вообще поступок, ну как, не просто рискованный, нет, там отчаянный. Безумный поступок. Приам царь Трои. Он минует все посты тихонечко, значит, как разведчик, прокрадывается к Ахиллесу в гости. Ужас. Вот, картина. Муж, отмеченный Атой, приходит к другому народу. Вот теперь слушайте внимательно. Текст непростой. Его никто не анализирует. Считают, что ну, это просто образ художественный. То есть вообще за Гомером как-то не предполагается глубокомыслие. Вот красоту в нем хотят увидеть. И вот ну, такое сюсюканье. Или такой академизм. Ну, такой какой-то, такая сухость филологическая. То есть о чем поэма-то? Какой образ развивает он? Как он движется? Как его мысль идет? Никто этим особо не интересуется. Вот опять я говорю, один Пушкин, похоже, прозрел там что-то. Но не потому, что изучал. Хотя читали, Гомера читали в лицее. И очень обстоятельно. Кюхельбекер был особенный его почитатель. Все. Иначе я могу отступление иметь. Все. Ата. Так. Если мужа безвыходно Ата постигла в отчизне, он человека убил, и к другому народу приходит в дом к богачу. Изумление всех обымает, кто смотрит. Так изумился Пелит, боговидного старца увидев. Так изумились все, и один на другого смотрели. Мужа безвыходно Ата взяла. Значит, Ата определяется прилагательным пюкине, которое передает плотность, окутанность, сомкнутость, сплошную пригонку частей. То есть убийца, которого, вот, понимаете, Ата постигла, Ата постигла его со всех сторон, сплошной пригонкой частей. Все, все, взяла она его. Ему буквально нет ходу. Вот так она его взяла. Его обложили. Во, обложили. Однако он вырвался. Пришел к другому народу. Все смотрят, ата. Пришел человек, отмеченный атой. На убийце знак какой-то, что вот пришел человек с атой. Все изумляются, и в первый миг точно никто не знает, что с этим человеком делать. Вот. Его положено или выдать назад, и там его порешат. Вот. Или принять, но тогда очистить. Ритуальное очищение. Я говорил вам, как проводили, да? То есть руки, на руках убийцы была кровь. Сколько бы он ни мыл водой, любыми составами не мыл, для Ириней на его руках кровь. Потому что они, у них глаз нет, они в темноте живут, они нюхают. Вот. И кровь на руках они вынюхивают. И поэтому кровь можно было смыть только кровью, но не человеческой же. И смывали кровь кровью. Кто догадается, это трудно догадаться. Даже современному человеку смывали кровью молодой свиньи. Почему? Потому что древние знали, что анатомия молодой свиньи и человека удивительно похожа. Вот они это знали. Молодой именно свиньи. Кровь смывали кровью, приводили обряд очищения. Вот что мы узнаем из описания Аты у Гомера, вот из этого маленького эпизода. Вот совершил человек грех, и на нем ата как наказание. Все. И люди тогда обладали способностью это видеть. То есть, опять-таки, вот эта вот мысль, капитальная мысль библейского мировоззрения. Грех, преступление, уже есть страдание и наказание. И вот первым, кто высказал мысль, что преступление и кара совпадают, был Гомер. Судьба и вина человека соотносятся и кладут отметку на человека. Судьба и вина соотносятся. Следующий эпизод. По-моему, один из последних. Вы устали? Нет, ничего. Еще один эпизод. Он непростой, но очень важный. Сходство судьбы Елены и судьбы Париса в том, что им обоим злые беды боги назначили. И буквально даже сказано, Зевс положил злую судьбу, как он Морон. Злую судьбу положил Зевс. А различие судьбы Елены и судьбы Париса существенное у Гомера. Потому что Парис отмечен чем? Атой. Парис отмечен Атой. О чем свидетельствует сама проницательная и очень мудрая у Гомера Елена. Значит, они встречаются с Гектором. Елена, Парис, Александр. Два имени у него. Об этом сказать надо. Если забуду, напомните. Почему два имени? Значит, Елена, Парис и Гектор. Значит, и обращается... Елена обращается к Гектору. Но как такие беды божества предназначили сами, были обязаны все же супруге дать лучшего мужа. Она его любит очень, Париса. Но она все видит, что он отмечен атой. Уж если человек отмечен атой, он отмечен атой. И уж жена-то его точно это видит. Но как такие беды божества предназначили сами, были обязаны все же супруге дать лучшего мужа, чтобы он чувствовал стыд и позор, и упреки людские. Сей и теперь несерьезен душою, и после не будет. он, полагаю, за это достойным плодом насладится. Деверь, твою наиболее душу труды угнетают ради собаки меня, также ради вины ата, а ты, ради вины Александра. Злую судьбу положил нам Зевес, чтобы я и супруг мой в песнях воспеты остались для тех, кто нас после родится. Какая речь! Сколько здесь слоев смысла! Это надо археологию производить. Сейчас мы разделим ее хотя бы на пласты, чтобы было понятно, сколько здесь интересного. Значит, Елена обладает одним качеством. Она себя категорически осуждает. Ее никто. Боятся ее. Вот сейчас говорит, Елена прекрасная, Елена прекрасная. Ну, в учебниках детской по мифологии это допустимо. У Гомера никогда никто ее не назовет прекрасной, не боже мой. Она ужасно походит на бессмертную богиню. Когда ее видят родственники, они ощетиниваются. Но лучше всего сказал Ахиллес, который ее никогда не видел. Потому что это, вероятно, было словечко, которое о ней высказывали все. Она леденящая. То есть это красота, которая не горячит. Это красота, которая скорее внесет в себе элемент ужаса. Никакая она не прекрасная. Нет, этого близко, этого даже нет. Вот. И она нигде своей красотой, не то что красотой не величается, а вот Елена, ее никто не может осудить. Еще раз говорю, такая ли красота, там не красота или что-то. Что-то в ней было такое, что не подлежит осуждению с позиции героической нравственности, героического эпоса. Вот то, что в ней было, вот нечто такое, что у других женщин будет красотой. Вот. Вот то-то, что-то в ней такое было, что не подлежит осуждению точно так же, как слава мужей. Вот, Елена исповедует себя злодейкой. Деверь мой, псицы злокозненной. Злокозненная – это значит коварный. Она говорит, я собака злокозненная, жуткой до дрожи. Так она себя называет. Жуткая до дрожи. Ну, псица, вот сейчас представьте себе это слово. Не на высоком языке, а на разговорном. То есть, кем она себя называет, да? Не буду произносить. Вот этим словом она себя ругает. Вообще-то ругательным ругательством она себя ругает. Вот. А у Париса ничего этого нет. В нем нет ничего, вот тут написано, серьезного, он несерьезен. Ну, это так по этому, по размеру стиха. В нем нет ничего вот такого, на что можно опереться. Знаете? Вот он человек без опоры. В нем нет того, что называется немесис. Немесис – это имя богини Немезиды. В нем нет стыда. Немесис – это стыд. Немезида, Немесис – это богиня справедливого возмездия. А Елена – дочь Немезиды. По одному из мифов, самому глубокомысленному, она – дочь Немезиды, богини справедливого воздаяния. Так вот она говорит, дочь Немезиды, что ее супруг не знает Немезиды. То есть Парис обязательно поплатится. Вина Париса, которую он знать не хочет, ата. И рог Париса – ата. А значит, и рог Трои – ата. Эта мысль содержится, вычитывается у Гомера. Елена знает, так она говорит в буквальном переводе Гектору, «твою душу наиболее обступили труды ради меня, собаки, и ради аты, Александра». То есть у Гомера отчетливо намечена идея о совмещении преступления и рокового возмездия. То есть ата Париса и Трои неискупаемая. Вот, у этого события больше о бате впрямую речи нет, но если мы исследуем понятие, мы должны знать контекст. Почему же Парис подвержен Ате? Потому что в нем нет ничего стойкого, опорного на почву какую-то, какой-то серьезности. Вот этого в нем нет. Да, поэтому. А еще был, помните, это относительно греховности Париса. Он грешный человек. А где впервые проявился, что он грешный человек? Ну, это все знают, яблоко раздора. Спор о небесной красоте. Опять перед нами проходит тема, что ата небесного происхождения, но она не названа здесь. Почему-то спорить о небесной красоте трех богинь, Гера, Афины, Афродиты, поручили человеку. Это интересный эпизод мифологический, если вдумчиво только к нему отнестись. Ну, можно как сказочку, которую детям в шестом классе рассказывают. Ну, взрослым людям, давайте посмотрим. Могли богини сами решить, кто из них красивый? Очевидно, что нет. Могли они кого-нибудь из богов попросить? Нашелся бы кто-нибудь достаточно мудрый, чтобы объяснить, что этот спор – нелепость, абсурд, хитрость, ловушка. Ну, как можно устраивать конкурсы женской красоты? Скажите, пожалуйста. Ну, вот смотрите, три женщины. Гера – это красота исполнившегося супружества. Волоокая, помните, мы говорили? Судя по всему, дородная, вот, многих рожала. Она старше Зевса вообще-то. Зевс младшенький, точно так же, как Крон был. То есть это Матрона, красивая. Афина, девица. Богиня мудрости, но совершенно другая женская красота. И Афродита. Она есть, ее нет. Красивая очень. Вот как можно их сравнивать? Бред, никак нельзя. Так вот, чтобы сравнивать женскую красоту, надо сначала выбрать девиц, которые похожи друг на друга, как патроны в магазине, подобрать, потом их выстроить и какие-то делать процедуры. Это, понимаете, это то, что называется безумие. Каждая женщина по-своему красива. А нам говорят, давайте-ка мы зададим стандарты, чтобы проверить, какие стандарты кому подходят. Опять отвлекся. Ну, такой материал он провоцирует. Да. Вот, но не нашлось никого из богов, и сами они не прибегли ни к кому, чтобы этот спор кто-то разрешил. И дальше идет интересный очень поворот в мифе. Человек может судить о божественной красоте. Это серьезно, понимаете? Здесь красота божественного мира, да? А мы живем в этом мире. Так между тем миром божественным и этим миром есть связь. И в чем она прежде всего? В красоте. Человек может судить о божественной красоте. То есть человек через красоту может постигать, проникать в сферу божественную. Вот в православии это вот никак нельзя забывать. Богослужение нельзя украсить. Оно должно совершаться в красоте. И настоятель обязан за этим следить самым тщательным образом. Вот. Вот это вот эстетическое начало, которое очень сильно в эллинской культуре, мы от греков же опять унаследовали и сами оказались, значит, русская культура, чрезвычайно предрасположенной к тому, чтобы воспринять это эстетическое начало. Вот судьей избрали, значит, царевича Париса. Вот, его откровенно пытались подкупить. Вообще, они, говоря, его искушали в божественной красоте. Но факт остается фактом, что он польстился. Он выбрал Афродиту, потому что та обещала ему любовь самой прекрасной из женщин. Вообще душновато, да? Может быть, окошко открыть? Или открыто оно? Ничего? Вот, и он, человек, в созерцании небесной красоты не устоял, он польстился на то, чтобы обладать красотой, как мужчина обладает женщиной, любовно, чувственно, плотским. Вот этот мотив, который как бы нам опять дает нам представление о Парисии, каков он был человек. А во-вторых, вот то, что ата, вот небесного это происхождение, пало именно вот на голову этого человека, здесь тоже есть. И что очень важно, вот, пожалуйста, на этом зафиксируйтесь. Когда в рассуждение входит понятие рока в любой форме, даже такого рока, как ата, необходимо одновременно видеть вину героя и удерживаться от осуждения. Иначе мы ничего понимать не будем. И миф как строится относительно Париса? Он дает два мотива, чтобы избавить нас от осуждения. Это обстоятельства рождения Париса и его злосчастная двуименность. То есть повинный Ате родился под знаком злого рока. И осуждай его, кто хочет. Вот я не буду. Вот Елена может, он ей супруг. А нам нельзя осуждать даже такого человека, как Парис. И понимаете, и миф – это этногог. Это учитель и водитель народа. Через миф эллины постигали смысл жизни. Но все-таки не будем забывать, что Новый Завет написан на греческом языке, Вселенские соборы на греческом языке проходили, вся догматика дана на греческом языке в первой своей форме. Вот я расскажу этот миф, не поленюсь. Значит, двуименность. Начиная от Приама, два имени – это очень нехороший знак. После того, как Лаомедон грозился богам уши отрезать, были некоторые события, все не буду рассказывать, но в конечном счете Геракл завоевал Трою и перестрелял всех сыновей, включая Лаомедона самого. Чудом остался младший, Приам. Вот, звали его тогда Подарк. Вот, сестра выкупила его, и Подарк получил второе имя, Приам, что означало «выкупленный». Первый сын у них родился Гектор, а вот второй сын, все пошло как-то не так. Когда у Гекубы должен был родиться второй ребенок, ей представилось во сне, что она родила пылающий факел, который затем сжег весь город. Предсказатель истолковал сон царицы так, что дитя, которое должно появиться на свет, принесет гибель родине, и что его следует выбросить. То есть не убить ни в коем случае, потому что это смерть кровного родственника. Никак нельзя убивать и проливать кровь. Надо его чужими руками отнести куда-нибудь в абсолютно глухое место, где ребенок с гарантией погибнет. Ребенка отдали рабу, чтобы он отнес его и оставил на склоне горы Иды. Но брошенное дитя стало вскармливать медведица и кормила его в течение 5 дней. Когда раб увидел, что ребенок остался в живых, он взял его и принес к себе домой. Там он стал его воспитывать, как своего ребенка, назвав мальчика Парис. Когда Парис вырос, он выдавался среди других юношей своей красотой и силой. За это его прозвали Александр, что значит «отражающий мужей», ибо он отбивал грабительские набеги и защищал стада овец. Недолгое время спустя нашел он и своих истинных родителей. Вот и осуждай его, кто хочет. Уже и сон был, и предсказание было, и раб отнес, но так складывались роковым образом события, что этот ребенок выжил, прославился своим мужеством среди пастухов, и родителей своих нашел, и дальше по писанному, как в мифе. Вот два имени у Париса, Парис Александр. Сын Гектора Скамандрии. Невинное, точно, смотрите, точно невинное существо. А второе имя ему дали граждане Трои по отличительной черте отца, Астианакс, владыка народа. Так вот этот младенец Астианакс у Гомера, дитя безмятежное, вовсе младенец, светленький, словно звезда прекрасная, его убьют сразу по взятии Трои. Вот обстоятельства рождения и наследственная двуименность Париса говорят о том, что Парис и Александр, так же как Елена, идут по предназначенному пути. То есть одновременно нужно видеть. Вот это называется искусство двойного зрения. Ему учатся годами. Но этому учиться нужно, потому что в этом мудрость. Все остальное уклонение. Двойное зрение, когда мы видим вину человека и судьбу человека. И видим одновременно. Вот на это настраивает нас миф и Гомер. На это настраивает нас Эсхил. И на это будет настраивать нас Софокл. Это искусство двойного зрения. То есть Парис рожден на гибель Трои. Это его судьба. И Парис очень-очень виновен. Одновременно нужно видеть два этих обстоятельства. Его рок – ата. Вина и судьба, их соотношение – это трагическая тема. Это тема трагической поэзии. Видеть судьбу и вину одновременно есть мудрость. Судьба в той или другой форме – это такое сцепление событий, волений на земле и в иных мирах, что она всегда останется загадкой. То есть это то, что можно созерцать благоговейно. Нет в человеческом распоряжении понятий, чтобы синтезировать на уровне ума два этих рода явлений – вина и судьба – это загадка, которую нужно разгадывать. И все равно словами не скажешь, если только пропеть. Смотрите, не просто средствами искусства это сделать, а именно спеть, как говорит Елена. «Злую судьбу положил нам Зевес, чтобы я и супруг мой». В песнях воспеты остались для тех, кто нас после родится. То есть изложение событий рока возможно только в художественном образе. Желательно музыкальном или имеющем музыкальное сопровождение. Только в художественном образе. Вот на этом мы и назначены, говорит Елена Гектору. В косвенной форме она просит прощения за себя и за своего непутевого мужа. Вот. Мы на то рождены, чтобы песни пели после нас. Гектор знает отлично, что его убьют. Знает кто? Ахиллес знает, что его убьют. И знает кто? Кстати, Парис. Стрелой в грудь. Все эти сказки про Ахиллесову пяту, это, знаете, это вот к мифу еще приделывали всякие штучки. И вот эти штучки, они сразу себя выдают. Если ты такой неуязвимый, что у тебя только пяточка одна уязвимая, где ж твоя доблесть-то? Нет, ты уж иди, как все воюют. Ну, вооружение у тебя, может, получше, но ты такой же человек, как я. А иначе в чем же твоя слава, если ты неуязвимый? И Гектор знает свою судьбу, Ахиллес знает свою судьбу. И они идут ей навстречу с безупречностью не бойца, а героя. Они знают, что судьба их погибнуть в бою – это хорошая судьба. Они от нее не бегут. Вот Скажу вам библейскую истину. Человеку назначено пройти некоторый путь. Каждому, вот сколько нас здесь есть. Назначено пройти некоторый путь. Захочет он это или не захочет. Иначе я могу сказать. Пожалуйста. Человеку назначено нести свой крест. Захочет он это или не захочет. Человек каждый имеет талант или множество талантов. Он может их приумножить или закопать. Та же самая тематика. Нечто нам дано как последовательность событий, промыслительно. Мы можем это угадать, если мы мудрые люди, или не угадать, если мы не учимся мудрости. Вот. И нет в распоряжении человека понятий, чтобы вот эту тонкую сцепку, всегда конкретную сцепку событий при помощи понятий разгадать, расшифровать. Нет. Это все постигается только через образ. В этом величайшее оправдание внутреннее художественному творчеству. То есть умение работать с образом. Оно называется символическое мышление. Вот вы спросили меня, сколько лет я разгадывал, почему трое погибло. Я сказал, что лет 15, да, пожалуй, побольше. Получается, лет 20. Но время от времени, еще раз говорю, не все же время я думал про это. Я все время возвращался. Я чувствовал, что я не докопал. Что там есть что-то, обязательно есть. Вот это чутье меня не подвело, что я не бросил. Вот это чувство, что там есть. И вот способность, которой 20 лет я развивал в себе, называется символическое мышление. Мышление в образе, мышление в образах. Им обязан владеть архитектор, музыкант, поэт, литератор и просто человек, которого называют умный. То есть умный, есть дурак. Вот умный человек обладает символическим мышлением. Он может через одно говорить о другом. Вы когда-нибудь разговаривали с так называемыми простыми людьми из народа? Вот он с тобой разговаривает, и как будто дурака валяет. И он смотрит, поймешь ты его речь, или не поймешь, вообще с тобой стоит разговаривать или нет. И когда с ним говоришь, так невольно думаешь, так, кто здесь дурак? Знаете, это речь простого человека, не учившегося, не образованного. Она оказывается напряженной, символичной. А он тебя испытывает еще. Кто ты такой есть? Вот, так вот это умение работать с образом есть классика. Нужно тщательно подбирать, тщательнейшим образом подбирать произведения, с которыми нужно работать. То есть наша школа, которой я приверженец, есть школа образца. То есть мы отбираем совсем немного произведений, но работаем с ними для чего? Чтобы воспитывалась наша система образного мышления, символического мышления. Вот, и я имел возможность 15 лет, уже могу сказать не 20, а 15 точно, наблюдать, потому что 15 лет существовала православная классическая гимназия, что человек нечувствительный к классике, практически неверующий человек. Он лицемер. Он ханжа. Он пришел в нашу школу православную, классическую, потому что здесь ему померещилась резервация. Здесь ему померещилось, что его просто, его дитятку будут охранять от наркотиков и хулиганов. Вот. И вот это вот сочетание классическое и христианское, вот, оно быстро-быстро проявляет. Есть в человеке вера. Или он только платочек носит, и больше ничего. Ну, вы хотите о грустном. Я понял, что мне... мне от этого... не отойти. Сейчас будет грустный вопрос. Все, тише, а то я без микрофона, мне тяжело. Так. Вот человек пишет поперек строчек. Тоже знак. Вы обещали высказаться по поводу событий на Манежной площади. Во-первых, я не обещал. И даже если вы заметили, не хотел. Ссылаясь на то, что здесь необходимо экспертное мнение. Во-вторых, ну смотрите, уже в вопросе вашем заключена фальшь, которую вы восприняли из ящика. Это вы называете событие на Манежной площади. Событие-то не на Манежной площади было, а было событие, что отпустили убийц. Вот событие, которое необходимо было прикрыть чем-то. И как хорошо совпало, что вышла безумная совершенно молодежь и начали там это самое. Ну, хулиганье. Вышли, их выявили. Вот уже здесь вот фальшь, вы чувствуете? Событие одно, отпустили убийц. Я нашел эксперта по этим вопросам. Вот. Я зачитаю вам его мнение. Ну, жесткое. Терпите. Я чувствую, тут кто-то есть, кто не отстанет. Ладно. Это человек, который последние 15, он всю жизнь работал в правоохранительных органах. Всю жизнь. Последние 15 лет в МВД. Вот его мнение. Значит, за последние 15 лет работы в органах МВД я наблюдал одну и ту же картину. Милиция всегда становится на сторону и поддерживает этнические группы. И этнические ОПГ. Это потому, что эти группы знают, что живут на чужой территории и должны регулярно и хорошо платить. Русские думают, что они живут на своей земле, и поэтому они не так организованы и платят не так, как чужаки. Мы, русские, не понимаем, что живем уже на чужой земле. Нам надо это понять. И платить больше, чем инородцы. Я только один вопрос задал. Это что? По всем областям, он сказал, нет, картина везде разная. Тенденция железная. Вот так. Все, никаких комментариев больше. Больше не спрашивайте меня на эту тему. Все. Вот хороший вопрос. Воинский дух – это исповедничество. Тут еще где-то было. Это сейчас. Ну, вы знаете, шире. Воинский дух шире, чем исповедничество. Но исповедничество – это обязательно воинский этос. То есть без воинского этоса исповедничество невозможно. А когда нужно исповедничество? Во времена обновленчества. Вот если придет, ну а вдруг, такое явление, как обновленчество, реформы, вот здесь понадобится то качество, которое называется исповедничество. Вот оно предполагает в себе воинский этос. О нем мы говорим на каждой нашей встрече. Если вы обратили внимание, я специально упираю на это качество. Оно необходимо. У эллинов добродетель и доблесть – это одно слово. Исповедничество – это не значит, что вас будет кто-то распиливать. Или отпиливать вам конечности, или уродовать. Нет, совсем нет. Все будет очень просто. Вот расскажу вам одну историю. Совсем недавно, вот. В одном из благочиний в Подмосковье священники, знакомый мой прото и иерей, получает повестку от благочинного. Он должен расписаться, что осведомлен и обязан явиться на курсы катехизации для священников. Он пошел и, к счастью своему, опоздал на 5 минут. Потому что когда он вошел, он увидел, что священники сидят двумя концентрическими кругами, взявшись за руки и раскачиваясь мерно в сторону. А в середине, как сказал мой знакомый батюшка, три Елены Боннер, которые говорят, как батюшки должны дышать в это время, как держать спину и какие образы они должны иметь перед собой, чтобы их духовное устроение стало более прочным. Батюшка сел, прямо в стенку вжался. Вот, смотрит, еще два таких же бедняги сидят в ужасе, как он. А остальные говорят, ну, хоть бы кто понимал. Вот когда ты вне, ты видишь, а внутри, наверное, уже не видно. Вот они раскачиваются. Следующее упражнение. Значит, встаньте, встаньте, отцы. Отцы встали. Возьмите за руки. Отцы взяли за руки. А теперь 5 минут. Один из вас говорит, все равно что. Воспоминания из детства, что-нибудь из священного писания, стихотворение можно прочесть. А потом другой человек говорит. И так вот, руки друг к другу. Вот так. Все сидят трое. И говорит, начался гвалт, шум. Шум начался. Вот это такой. Подходит ко мне одна из Елен Боннер. Вот. И говорит, а почему вы, у вас не двое? Тот говорит, а Бог Троица. Вот, что там еще было? Сейчас, что-то было еще интересное. Вот они, значит, самое главное. Вот этот, они перестали говорить, и тут батюшка встает. А вот это называется воинский этос. И говорит, отцы, давайте прочтем молитву Иисусову. И начал ее читать. Ни один не повторил. Они уже, значит, в таком состоянии. А что им мешало? А они запуганы. Им велели по начальству пройти курсы катехизации. Я проверю эту информацию. Якобы это из Свято-Тихоновского института. Могли соврать, но якобы от Свято-Тихоновского института. Ни один, понимаете, не повторил и священство. Протоиереи, почтеннейшие люди, по 60 лет. Понимаете? Ни один не повторил молитву Иисусову. В каком они находятся состоянии? Подходит к ним уже какой-то диакон, который обслуживал все это мероприятие, и говорит, ну, вам, наверное, как-то здесь, наверное, нечего делать. И этот мой батюшка говорит, да, говорит, меня покойник ждет. И ушел. Так, хорошие вопросы. Мне не хочется их пробалтывать, вы знаете. Тем более тут есть прямо на страницу. Вот. Поэтому, знаете что, давайте мы все-таки на этой комически-трагической ноте закончим, потому что я считаю, что это показатель вообще того общества, в котором мы живем. То, чем мы занимаемся с вами, когда говорим классика, образ, воинский этос, умение видеть вину и рок, не осуждать, расти в мудрости, это абсолютно необходимые качества для духовной жизни. Мы здесь с вами не занимаемся изучением античной литературы.